Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Профессор Михаил Ямпольский. Непоротое поколение России. Европейские деньги для Испании. Этническая карта России. Сегодня речь пойдет о марийцах. И защитники Кавказского заповедника против дороги Владимира Путина. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По данным полиции, на марш миллионов в Москве вышли около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их около 50 тысяч. На этот раз в ходе акции был принят документ «Манифест свободной России». Его основные положения – требования пересмотра Конституции, внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов выборов президента. Протестные акции возвращают гражданам России чувство собственного достоинства, считает культуролог, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. С ним беседует Владимир Абаринов.
В одной из ваших статей вы пишете, что вы разлюбили Москву. Со мной произошло то же самое. В какой-то момент я понял, что мой родной город больше мне не принадлежит, им завладели чужие люди, и мне там места больше нет. Вы называете Москву мировой столицей жлобства и связываете эту характеристику с понятием ресентимента. Мне кажется, именно с вашей легкой руки это слово пошло гулять по блогам и форумам интернета. Я хотел бы, чтобы вы объяснили сейчас его значение.
Ну, ресентимент – это чувство, которое возникает у людей, не обладающих способностью изменить ситуацию. Это чувство подавлено неприязнью, прежде всего, зависти, и связанной с невозможностью отомстить, но желание отомстить. Вообще это подавленный аффект, который выражается в негативном отношении к окружающему. И я думаю, что когда я, так сказать, для себя оцениваю ситуацию в Москве, Москва стала чрезвычайно негативным городом. Мы знаем очень хорошо, я думаю, что вы с этим сталкивались тоже. Всех подозревают. Недавно были исследования Михаила Дмитриева, которые показывают, что уровень доверия к людям в обществе очень низкий. Все кажутся какими-то мерзавцами. Я неоднократно слышал оценки, например, иностранцев о том, что хотя они делают вид, что вроде они там честные какие-то, на самом деле они такие же мерзавцы, а мы хотя бы более откровенные. Вообще такая как бы этика Собакевич, есть один порядочный человек, прокурор, да и тот мерзавец. Вот это вот чувство такого всеобщего негативизма, оно очень сильно. Макс Шеллер, феноменолог немецкий, называл это ресентимент чувством, которое является самоотравлением человека. И одна из таких интересных черт недавних событий, когда первый раз люди пошли на Болотную, было в том, что они неоднократно отмечали, надо же, какие есть симпатичные люди вокруг. Мы впервые увидели, что есть очень много милых, симпатичных людей. Это какое-то вроде бы открытие чего-то, что кажется совершенно естественным, что вокруг много симпатичных людей, говорит о том, какой бездны вот этого негативизма и агрессивности достигло общество. Термин «ресентимент» ввел Ницше, но в действительности я думаю, что как раз не ницшевская ситуация характерна для России, а скорее то, что описывал Гегель. У Гегеля в «Феноменологии духа» есть знаменитый фрагмент, где он описывает диалектику отношений между рабом и хозяином. Задает вопрос, почему, собственно, хозяин никогда не может убить раба, он должен как бы его угнетать, но поддерживать его жизнь. И говорит, потому что он нуждается в его признании. Раб необходим хозяину, чтобы чувствовать себя хозяином. Раб – это часть рабской психологии, начинает презирать и ненавидеть хозяина, но признает его в положении хозяина. И потом вот эти отрицательные чувства у Гегеля, они приводят к диалектическому переворачиванию ситуации. Раб у Гегеля, он работает, труд позволяет ему стать хозяином над природой, и постепенно его ситуация меняется, он сам начинает занимать положение хозяина. И когда он становится хозяином, ситуация снова воспроизводится. Я думаю, что весь марксизм вышел из этой истории о рабе и хозяине, идея о том, что когда-то рабы сами станут хозяевами. Знаете, знаменитый есть афоризм у Ежелеца. Мечта рабов – это рынок, где можно покупать хозяев. Вот это вот ситуация, которая не может измениться. Всегда хозяин должен находиться в отношении к рабу и раб в отношении к хозяину. Я считаю, что это очень опасная диалектика, которая должна быть абсолютно разрушена. То, что, собственно, пытался сделать Ницше, за что я его люблю. В выйти из этой бесконечной диалектики хозяйско-халуйских отношений. И если представить себе, например, кто, собственно, является объектом этого ресентимента, люди, обладающие огромной властью в России, они сами негативны очень, потому что они сами находятся в той же диалектике хозяина и раба. Вот, например, реакция Путина после выборов. Это не реакция человека, который уверен в том, что его поддерживают, в том, что он обладает легитимностью. У него все время чувство, что вот те рабы, которые раньше определяли его легитимность, сегодня недостаточно его признают. Вот эта логика признания, она создает вот это бесконечное поле абсолютного негативизма, которое просто разъедает, как Шеллер говорил, отравляет, самоотравление человека отравляет общество очень глубоко.
А кто такой Михаил Дмитриев и что это за исследование?
Михаил Дмитриев – это президент Центра стратегических разработок, который недавно представил свой доклад о политической ситуации в России, где он говорил о том, что нет доверия никому, никаким политикам, никаким партиям. Все абсолютно являются объектом, вообще говоря, массового ресентимента. Он считал, что это осложняет всякую политическую жизнь в России, что вот ты доверяешь только непосредственно членам своей семьи или сам каким-то ближайшим знакомым, но как только это не так, сразу же очень сильное недоверие. Оно, например, для меня очень проявляется в России, что что бы человек ни сделал, всегда говорят, это пиар. Люди не в состоянии поверить, например, в добрую волю человека и в его желание действительно защитить, например, свое достоинство или какие-то нравственные ценности и так далее. Вот на этой основе, по мнению социологов этого центра стратегических разработок, чрезвычайно сложно строить гражданское общество и политическую активность.
Тут можно еще вспомнить классическое фрейдистское замещение, или, может быть, лучше сказать, вымещение. Начальник вымещает злобу на подчиненном, подчиненный на жене и детях, ребенок на кошке, пролетарий на интеллигенте в очках и шляпе, неприкаянный подросток на бесправном гастарбайтере. Люди обвиняют в своем положении не того, кто в нем действительно виновен, а того, кто уязвим и не может ответить тем же. Получается, что Уралвагонзавод на самом деле ненавидит не столичных бездельников с белыми лентами, а кого-то совсем другого.
Во-первых, говоря о Фрейде, Фрейд действительно взял, как мы сейчас понимаем, эту идею у Ницше. Он считал действительно, что, особенно поздний Фрейд, о том, что есть вот это чувство неприязни, которое порождает чувство вины, которое порождает невроз. В России Фрейд не очень может быть применим, потому что чувство вины, особенно этот ресентимент не произволен, потому что нравственные какие-то элементы, которые порождают эту вину, в значительной степени отсутствуют. Да, я думаю, что общество, в принципе, сегодня находится в состоянии взаимного негативизма, что нет таких групп, которые бы доверяли другим группам, что есть все время ощущение внутренних врагов, которые абсолютно пронизывают разные слои общества. И это очень опасное явление. Ницше считал, что выход из этой ситуации – это движение вне диалектики, это абсолютно движение к чему-то позитивному. Он, когда пишет о ресентименте, он подменяет вот эту парочку хозяин-раб на другую. Он считает, что носителем ресентимента в современном обществе классическим является еврей, а носителем позитивного начала является аристократ. Конечно, и фигура еврея-аристократа здесь взяты как такие метафоры, проявляющие ситуацию. Почему еврей, а не раб? Ну, потому что еврей бесправен, его все время угнетает, естественно, это понятно. Но потому что еврей диалектически не может превратиться не в еврея. Что бы он ни делал, как бы он, так сказать, там ни старался, он не может стать, там, не знаю, русским, немцем или там кем угодно. Значит, это ситуация, которая диалектически блокирована. То же самое происходит и с аристократом. Аристократ, в принципе, не нуждается в признании. Хозяин нуждается в рабе, чтобы быть хозяином. Но если ты аристократ по крови своей, то тебе не нужен какой-то холоп, который будет признавать тебя герцогом там или что-то еще. У тебя есть абсолютно позитивная уверенность в том, кто ты есть. И в тебе нету вот этой неуверенности, которая требует бесконечной диалектики признания. Аристократ для него, и в этом заключается воля к власти, а потом отчасти супермен, который он изобретает, это человек абсолютной позитивности, который не находится ни по отношению к кому бы то ни было, в отношениях ресентимента, необходимости чего-то доказывать, не требует ни от кого никаких признаний. Это человек, который есть то, что он есть. То есть это носитель чистой позитивности. Человек, который в состоянии прервать вот эту диалектику неприязни, превращение раба в хозяина и так далее. Вот я думаю, что в России вот этой абсолютной позитивности, которая связана просто с чувством собственного достоинства, чувством того, что ты есть то, что ты есть, и ты не нуждаешься в том, что тебя похвалил начальник или там признал тебя какой-то твой коллега и так далее. Вот это чувство собственного достоинства, о котором любят сейчас люди говорить, это и есть возрождение вот этой позитивности. Как только возникает чувство независимости, чувство признания себя равным другим, а не рабом и не хозяином, сейчас же наступает вот эта позитивность. Ты перестаешь не любить других, не любить иностранцев, не любить каких-то инородцев и прочее, прочее.
Особый случай ресентимента в России – это ксенофобия. Нелюбовь к чужестранцу, немцу, нехристю. Это ведь тоже от внутренней неуверенности в себе. Отсюда идея внешней угрозы, враждебного окружения, конспирологические теории мировой закулисы. Все это издавна было в России орудием государственной пропаганды. Но, видимо, идея эта отвечает и внутренней потребности тех, на кого направлена эта пропаганда.
Общество, которое разъедается взаимным негативизмом и подозрительностью, оно использует чужого для сплочения. Враг – это, собственно, единственное, что позволяет этому обществу как-то сложиться и получить элемент солидарности. Но есть разные инородцы. Есть инородцы как бы внутренние, вот какие-то евреи, кавказцы, на которых вымещаются всякие элементы ресентимента, и которые позволяют ощутить себя хозяевами, ощутить себя силой. А есть и другой тип иностранцев, это, конечно, прежде всего американцы, отчасти европейцы, которые, наоборот, создают какие-то комплексы. Я думаю, что иностранцы, прежде всего, это люди, выведенные из диалектики, из всей системы признания. Вот если посмотреть на разные нации, то мы увидим, что одни нации существуют в бесконечном поиске признания, а другие нации абсолютно живут как вот эти позитивные аристократы. Вот, например, смехотворная история, казалось бы, там, как украинцы болезненно реагируют на употребление предлога. Поехал на Украину или поехал в Украину, они требуют в Украину. Это, казалось бы, ну какая разница? Связано это с тем, что на Украину им кажется, что за этим стоит на окраину, что страна не признана как страна и так далее, что она требует им признания. А это признание нужно добиваться всякими вот такими вот способами, заставляя себя уважать. Я совершенно уверен, что англичанину абсолютно наплевать, как мы говорим, поехали в Англию или на Англию, или под Англию. Ему абсолютно все равно, потому что он знает, что это имеет никакого значения для его, собственно, существования. Он абсолютно позитивен, он абсолютно не связан с необходимостью быть признанным русским или украинцем. Вот нации, которые все время находятся в ситуации требования признания себя, для которых вообще единственный способ утвердиться – это получить признание, которое они вымогают, требуют, никогда не могут быть удовлетворены. Никогда. Это чувство никогда не может быть удовлетворено. Оно всегда лежит в области вот этого ресентимента. Есть такие вот иностранцы, которые, собственно, есть такие аристократы, если хотите, ницшевские. У меня есть приятель, который стал завкафедрой в Оксфорде, и который говорит, что Англия хороша тем, что там не нужно тратить дополнительных усилий, чтобы стать англичанином, потому что ты все равно никогда не станешь. И вот, когда русские в Англии со своими миллионами пытаются, значит, стать англичанами, я как-то был в Лондоне, и моя приятельница позвонила мне, сказала, что она достала для нас пригласительный билет на русскую вечеринку, и они сняли для этой вечеринки музей Виктории Альберта в Лондоне. Я просто говорю, что? Как это может быть? Сняли музей? Да, сняли музей. Привезли из Москвы Земфиру и Ренату Литвинову, чтобы они их развлекали. И так далее. Вот эта вот попытка стать английскими аристократами, покупать Челси, снимать музей Виктории Альберта, она безнадежна, потому что превратиться в англичанина невозможно. И вот то, что ты не можешь стать англичанином ни в какой степени, ты не можешь стать американцем, хотя это менее очевидно, оно порождает вот это чувство особой неприязни.
Так как же России вырваться из этого порочного круга? Она что, обречена оставаться осажденной крепостью?
Ну, я думаю, что для меня был какой-то признак чего-то очень позитивного, когда вот люди вышли на Болотную и вдруг почувствовали впервые за долгое время, что не нужна агрессивность. Что они окружены людьми, обладающими таким человеческим достоинством. Когда-то французский философ Левинас говорил о том, что этика начинается взгляды в лицо другого человека, что ты видишь, что перед тобой субъект такой же, как и ты, обладающий такой же формой достоинства, и это создает этические отношения с человеком. Когда ты не смотришь на него, как на объект, который можно унизить, из которого можно сделать все, что угодно, или на какого-то идола, которого ты должен уважать, и которого признавать, перед которым ползать, то возникает вот это этические отношения, которые есть отношения позитивности. Я считаю, что России больше всего не хватает позитивности. Но для того, чтобы возникла эта позитивность, должно развиться чувство человеческого достоинства. Там, где нет человеческого достоинства, нет позитивности. Если говорить об этом мифическом англичане, которого я использую здесь как какую-то метафору, то англичанин – это человек, обладающий чувством собственного достоинства. Он просто англичанин, не претендует быть персом или кем-то еще. Он просто есть тот, кто он есть. Это есть чувство полной позитивности. Поэтому часто отмечается, что какие-то европейцы или американцы, люди в целом доброжелательные, относятся к людям с улыбкой, готовностью помочь, доброжелательно и так далее. Это отмечают почти все русские, потому что для них это непривычно. Но эта доброжелательность, она возникает из чувства собственного достоинства. Россия всегда угнетала чувство собственного достоинства, всегда строила отношения на каком-то холопстве. Но мы знаем о том, что первое непоротое поколение дворян появилось когда-то в России с чувством собственного достоинства, которое мы находим у Пушкина и, например, уже первого поколения российских дворян и так далее. И тут первое непоротое поколение нам очень нужно для того, чтобы пробудилось чувство достоинства, которое поможет преодолеть ресентимент. Ну вот, я не знаю, сейчас мы посмотрим, сможет это непоротое поколение осуществить свой выход на арену, или его опять начнут пороть и опять начнут загонять в этот ресентимент.
С профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Испании обратиться за помощью к Евросоюзу было правильным. По ее мнению, помощь Евросоюза сейчас необходима, поскольку в Испании лопнул ипотечный мыльный пузырь. Напомню, что Евросоюз выделил Испании кредитную линию в размере до 100 миллиардов евро. Кредиты должны пойти на помощь претерпевающей кризис банковской системе страны, рассказывает Виктор Черецкий.
Пришедшее к власти в декабре минувшего года консервативное правительство Мариано Рахоя принимает экстренные меры по спасению страны. Для сокращения бюджетного дефицита были урезаны расходы всех министерств и ведомств, а также региональных администраций. Кроме того, правительство пошло на непопулярные среди населения меры, сократило расходы на социальные нужды, включая образование и здравоохранение, урезало зарплату служащих, заморозило пенсии, повысило прямые и косвенные налоги и тарифы на энергоносители. По словам премьера Рахоя, именно решительные антикризисные меры правительства убедили Евросоюз предоставить Испании кредитную линию без каких-либо условий, без навязывания дополнительных мер экономии, как это было в случае с Грецией, Португалией и Ирландией. Если бы в последние 5 месяцев мы не приняли всех необходимых мер и реформ, то нам бы пришлось объявить себя банкротами и вручить нашу судьбу в руки Евросоюза для спасения Испанского королевства. Но благодаря принятым мерам нам предоставили кредитную линию для финансовой системы. Единая Европа восстановила доверие к Испании. Этот кредит нам необходим. Он будет способствовать нормальному функционированию нашей банковской системы. Под нормальным функционированием имеется в виду способность банков кредитовать промышленность. Без такого кредитования немыслимо выйти из кризиса и создать новые рабочие места. В минувшие десятилетия в Испании наблюдался строительный бум, и банки выдавали ипотечные кредиты всем подряд, и строительным компаниям, и частным лицам. Наступивший кризис покончил с бумом. При этом множество строительных фирм разорилось, и в банках вместо денег оказались отторгнутые у должников участки под застройку, нереализованные квартиры и коттеджи. Даже снижение цен в среднем на 20% не смогло привлечь к этой недвижимости покупателей. Непопулярные меры правительства, хотя и вызвали недовольство, но не привели к массовым социальным протестам. В организованной оппозиционными левыми партиями и профсоюзами всеобщей забастовки в конце марта приняло участие не более 7% трудящихся. В забастовке в системе образования лишь 5% преподавателей и учащихся. Премьер Рахой, объяснив обстоятельства получения Испании кредита Евросоюза, посчитал необходимым поблагодарить население за понимание необходимости реформ. Я хочу поблагодарить испанцев за то, что они понимают оправданность наших жестких мер. У нас нет другого выхода. Эти меры жизненно необходимы для выхода из кризиса, из ситуации, в которой оказалась страна. Левая парламентская оппозиция, социалисты и коммунисты, не согласны ни с уже принятыми правительственными мерами, ни с решением Евросоюза предоставить кредиты банкам. Так, к примеру, Альфредо Перес Рубалькава, генсек Испанской социалистической рабочей партии, находившийся до недавнего времени у власти, считает, что европейские деньги следует раздать лицам, которые из-за потери работы не могут выплатить ипотеку и которым грозит выселение из квартир. Мы не имеем права давать деньги банкам, когда у нас есть граждане, которые не могут платить по ипотечным кредитам. Деньги следует в первую очередь отдать именно им. Еще более решителен в своих требованиях лидер коммунистов Кайо Лара. Он считает, что хотя европейский кредит имеет целевое назначение, предназначен банкам, его следует безвозмездно раздать нуждающимся семьям. Ну а банки национализировать. Делается попытка представить ситуацию, будто бы речь идет о благе народа. На самом деле деньги опять попадают в руки банкиров, а народу ничего не достается. Что касается мнений международных финансовых экспертов, то у некоторых из них тоже есть сомнения в отношении перспектив предоставляемого Испании кредита. К примеру, лауреат Нобелевской премии американец Джозеф Стиглиц опасается, что банки, получив деньги, примутся скупать на них испанские государственные облигации, а экономике опять ничего не достанется. Экономист призвал Евросоюз поскорее создать специализированный орган для наблюдения за поведением банков. Ну а пока этого органа нет, присматривать за испанскими банками обещают эксперты Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского Центробанка.
О помощи Евросоюза Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Во многих городах России сегодня прошли акции протеста против политики властей. Самым массовым стал так называемый «Марш миллионов» в Москве, в котором, по данным организаторов, приняли участие до 50 тысяч человек. В ходе акции был принят манифест «Свободной России», в котором содержатся требования либерализации политической системы, отставки руководства страны, освобождения политзаключенных. В офисе Фонда борьбы с коррупцией «Роспил», основанного активистом Алексеем Навальным, и в квартире оппозиционного политика Бориса Немцова во вторник были проведены обыски. Днем ранее обыски прошли в квартире Навального, а также у ряда других активистов – Ильи Яшина, Сергея Удальцова, телеведущей Ксении Собчак. Во вторник этих активистов, за исключением Удальцова, допросили в Следственном комитете. Большинство из них вызваны на повторные допросы. Сирия находится в состоянии полномасштабной гражданской войны, заявил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Латсу. По его словам, обширные регионы страны не контролируются правительством, там идут активные боевые действия. В Варшаве полиция использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы пресечь столкновение между российскими и польскими футбольными болельщиками. Более 10 человек были задержаны, несколько пострадали. Адвокаты основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали в британский Верховный суд прошение о новом рассмотрении апелляции на решение о выдаче основателя проекта WikiLeaks в Швецию. Там Ассанжа обвиняют в сексуальных преступлениях. В Гродненской области Белоруссии сегодня разбился штурмовик Су-25, выполнявший тренировочный полет. Пилот погиб. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Этническая карта России, марийцы и защитники Кавказского заповедника против дороги Владимира Путина. Продолжаем цикл «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет об одном из финно-угорских народов России, об обитателях в прошлом широких территорий, о марийцах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и этнолог Елена Данилко. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, в России марийцев издавна называли черемисами. Что означает это слово и что означает самоназвание марийцы?
Вы понимаете, как всегда в случаях с самоназванием, есть много таких вариантов, версий, но корень «мар» или «март» очень распространен вообще среди восточно-финских народов, то есть марийцев, удмуртов, коми, мордвы, в разных вариантах, и этот корень связан со словом «март», иранским словом по происхождению, обозначающим просто человека, и присутствующим во многих других языках, в армянском языке, в языке хинди, в других индийских языках, мужчина, в некоторых случаях, в других просто человек вообще. Так что это распространено на огромных пространствах и связан с тем, что торговые и вместе с торговыми какие-то культурные связи древних иранских народов, древних иранцев, они простирались на огромные пространства вот от Индостана и до берегов Ледовитого океана.
Елена Сергеевна, марийцы выделяются среди других финно-угорских народов России своим ярко выраженным, можно сказать, таким упорным национальным самосознанием, что проявилось и в трех ожесточенных черемисских войнах XVI века, и в сохранении своей религии, уникальной религии, и в успешном противостоянии насильственной ассимиляции и христианизации. В чем причины такой сильной, я бы сказал, уникальной национальной идентичности марийского народа?
Ну, это довольно сложный вопрос. Я думаю, им задаются все исследователи, деятельность которых так или иначе связана с Поволжьем. Наверное, если бы существовал антропологический рай, то он находился бы в марийской деревне, потому что какую бы сферу традиционной культуры вы бы не взялись изучать, народный костюм, система питания, обрядность, народные верования, вы обязательно обнаружили бы, что у марийцев она сохранилась вот в невероятном для нашего нивелирующего и унифицирующего времени объеме. Поэтому этот вопрос всегда возникает. Если попытаться найти историческое объяснение, например, взять те же черемисские войны, тут следует, кстати, уточнить, что не все марийцы в них участвовали, а только луговые, то можно найти аналогии среди других народов Поволжья. Это Терешовское восстание, мордвы, башкирские восстания и так далее. Если говорить о каких-то особых условиях развития, то они мало чем отличались от условий развития других соседних народов. Но тот же полиэтничный регион, та же хозяйственная среда. Если говорить о сохранности религии, то тут тоже следует отметить, что все-таки в результате христианизаторской деятельности российского государства большинство марийцев, как и другие финно-угорские народы, все же были формально крещены. Ну вот на мой взгляд и на взгляд других исследователей, разгадку все-таки следует искать именно здесь, в традиционных верованиях. Видимо, система религиозных верований марийцев оказалась довольно гибкой и пластичной, чтобы органично вписаться вот в христианскую религиозную систему и не утратить собственных принципов и не раствориться в ней. Поэтому вот марийская вера, или марла вера, как ее называют марийцы, и сохранилась до наших дней и стала таким вот важным фактором укрепления марийской идентичности. Вот я считаю так.
Спасибо. Сергей Александрович, марийцев называют последними язычниками Европы. Это вот как раз связано с теми уникальными верами, которые сегодня сохранились и актуальны. А каковы особенности вот этих языческих верований и обрядов марийцев? Чем они отличаются от анимистических культов других народов? И почему именно марийская традиционная религия сегодня сохраняет свою актуальность в качестве религиозной практики, вот эти вот моления в священных рощах и практически, которые объединяют весь народ?
На этот вопрос очень трудно ответить. Но надо сказать, что, в общем-то, язычников в Европе не так уж мало. Марийцы вряд ли могут быть названы именно последними язычниками в Европе, потому что под покровом христианства повсюду, не только в России, но и в Центральной и даже в Западной Европе существуют многочисленные языческие обряды, праздники, обычаи, верования, которые в народной жизни играют зачастую роль не меньшую, чем соответствующие христианские обычаи и обряды. Это можно найти и в Ирландии, и в Скандинавии, и уж ясное дело у чувашей, у удмуртов, да у очень многих народов России. Надо сказать, и среди самих русских тоже достаточно много сохраняется в быту языческих по происхождению. Ну, хотя бы та же самая масленица явлений, очень глубоко укорененных, очень широко распространенных, которые церковь не одобряет, но хотя и пыталась искоренить, но и искоренить не в состоянии. Второй момент. Перед натиском глобализованной культуры люди стремятся противопоставить этому натиску что-то такое уникальное, свое, родное. И даже если этого и нет в традиции, то изобретают. Ну, есть не очень большие, но известные, широко известные неоязыческие группы среди русских, пропагандисты возрождения славянского язычества. Но они есть и на Украине, там рунвиры и так далее, и так далее. Это искусственное явление, но это искусственное явление, у которого есть естественные причины. У марийцев в силу каких-то исторических причин, политических, экономических причин, там действовали те же процессы, что и у других народов, финно-угорских народов Поволжья и Приуралья. Но они более интенсивно, скажем, проходили у других народов процессы христианизации и русификации, а марийцы этим тенденциям сопротивлялись более жестко. Так что у марийцев сохраняется как система языческая религия. Скажем, у мордвы все это есть тоже. Если вы прочитаете, есть хорошие исследования по мордовской народной религии. Но у мордвы это ушло уже на задний план, сохраняется в рамках все-таки гораздо более распространенного и укорененного там православия, ну, отчасти и других форм христианства в новое время.
Спасибо, Сергей Александрович. Елена Сергеевна, в чем различие между тремя этническими группами марийцев – горными, луговыми и восточными марийцами? Считают ли марийцы себя единым народом, или горные марийцы прежде всего в ранге своей идентичности ставят на первый план именно вот свою народность?
Ну, я, наверное, сначала такой небольшой исторический экскурс сделаю. Горные марийцы, они живут на правобережье Волги. Это горномарийский район современной республики Мариэл. И по бассейнам небольших рек в Левобережье. Этнографическая группа складывалась в течение вот длительного времени, где-то с 9 по 16 век, вследствие вот сокращения контактов с основной частью марийцев, которые расселялись как раз на левобережье Волги. И формирование традиционной культуры во многом шло под влиянием еще и соседних народов. Они активно взаимодействовали здесь с русскими и чувашами. Горные марийцы раньше других групп включились так вот в товарно-денежные отношения. Их традиционными занятиями были сплав, рубка леса, были распространены различные промыслы, и поэтому быстрее в их традиционную культуру проникли какие-то городские элементы, элементы городской культуры. Они выделяются еще больше приверженностью именно к православию, чем к традиционным верованиям. Луговые же марийцы, они занимают всю центральную и восточную часть Марийской республики, и здесь основная линия взаимодействия с другими народами проходила уже с татарами и удмуртами. И самым распространенным занятием здесь было земледелие. Кроме того, вот луговых марийцев отличала еще такая внутренняя неоднородность. Выделялось множество небольших территориальных групп, которые расселялись вдоль небольших рек. Например, Какшага-Марии у реки Какшага или Элнет-Марии у реки Элет и так далее. И вот среди луговых марийцев как раз больше сохранялись традиционные верования. А восточная же группа марийцев сформировалась в 16-18 веках в Закамье и Приуралье в результате внутренней колонизации в Поволжье, когда часть населения уходила в поиски свободных земель, и, соответственно, они тоже были отделены от основной группы марийцев. Каждая из этих групп отличается особенностями в традиционной культуре, в костюме, в системе питания, обрядности. Имеются различия в языке, и, в общем-то, это способствовало закреплению в качестве литературного и государственного языков двух видов – горно-марийского и лугового марийского. Хотя 80% лексики, в общем-то, едино, морфологический строй, грамматика тоже мало чем отличаются. Но вот вместе с тем, среди творческой марийской интеллигенции, политической элиты, еще в 30-е годы 20 века вопросы государственного языка очень остро дискутировались. Вот если не касаться политических аспектов дискуссии, можно выделить две, ну, такие теоретические, что ли, позиции. Первая, вот как раз горно-марийская, исходила из принципа, что если один народ, то у него должен быть один язык. А вторая же допускала возможность двух и более языков у одного народа. И обоснованием первой позиции выступали вот не лингвистические доводы на самом деле, но говорилось в кавычках о большей цивилизованности горных марийцев. Утверждалось, что вот лесные марийцы, как преимущественно сельские жители, обладают там менее высоким уровнем культуры, чем горные. Или приводилось как аргумент различия этнических основ, то есть формирования этногенеза, что археологически, кстати, также не подтверждается. Вот эта вот дискуссия, уже забытая в советское время, в 90-е перестроечные годы, возобновилась, и даже появился такой термин, как «горно-марийский народ». Но при этом вот все это осталось на уровне дискуссии и к резкому расхождению не привело. И практика вот использования двух литературных языковых норм, она не изменилась. Оба языка государственные, оба используются в СМИ, в культурных акциях. И можно, наверное, говорить о том, что этнографические вот группы марийцев, они сохраняют групповое самосознание, обозначают себя именно как луговые или горные, но ни одна из них не отделяет себя от единого марийского народа. То есть это все-таки единый народ.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Еленой Данилко беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские экологи намерены провести общественную экспертизу проекта «Дороги через Кавказский заповедник», которая строится к очередной резиденции Владимира Путина «Лунная поляна». Защитники природы надеются, что им удастся приостановить этот проект и привлечь внимание к незаконному строительству трассы экспертов ЮНЕСКО. Кавказский заповедник – это часть объекта всемирного наследия Западный Кавказ, рассказывает Любовь Чижова.
В общественной экспертизе дороги через Кавказский заповедник примут участие сотрудники экологической вахты по Северному Кавказу, представители Greenpeace в России и российского отделения Всемирного фонда дикой природы. Официально проект называется «Реконструкция автодорожного маршрута к метеорологической станции Федерального государственного учреждения Кавказский государственный природный заповедник имени Шапошникова». Экологи утверждают, что за столь пышным названием скрывается очередная попытка незаконного строительства дороги к горнолыжному курорту «Лунная поляна», которую с 2002 года возводит компания «Роснефть» по заказу Управления делами президента. Правда, в данном ведомстве эту информацию неоднократно опровергали. Экологи напоминают, что строительство дорог на территории заповедников запрещено российским законодательством. В чем же суть общественной экологической экспертизы и поможет ли она остановить строительство трассы через заповедник? Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха полагает, что шансы на это у экологов есть.
В Кавказском заповеднике, начиная с 2002 года, идет строительство горнолыжного комплекса с целью обеспечить отдых Владимира Путина. Маскируется этот объект красивым названием полигон научного центра «Биосфера». Ну, никакой наукой там, конечно, не пахнет. К этому комплексу уже пытались построить дорогу с севера, со стороны Черниговской. Мы вели борьбу с этим, и благодаря тому, что ЮНЕСКО также выступила против, это строительство было остановлено. Сейчас делается вторая попытка построить дорогу к этому комплексу Путина. На этот раз с юга, со стороны поселка Салахаул. И опять же, все это делается под маскировкой, что это для цели Кавказского заповедника. Специальное название этой дороги, что это автодорожная дорога метеостанции Кавказского заповедника. Хотя там метеостанции нет и необходимости в ней тоже нет.
Почему вы опасаетесь за заповедник? Чем эта дорога может ему навредить?
Ну, у заповедников не должно быть дорог по определению. Заповедники – это природный комплекс, который должен сохраняться в первозданном виде. Если по заповеднику пройдет дорога, то вот эта часть заповедника, прилегающая к горе Фиш, она начнет осваиваться хозяйственно, и при строительстве будет нанесен колоссальный ущерб как животному миру, так и растительному миру. И это нарушает международные обязательства России согласно Конвенции о всемирном наследии. Россия обязалась сохранять эти комплексы Кавказского заповедника в их естественном состоянии, без вторжения какой-либо хозяйственной деятельности.
Но в ЮНЕСКО вот уже знают о предполагаемом строительстве этой новой дороги. Вообще есть какая-то реакция от ЮНЕСКО на эту дорогу?
Ну, они очень обеспокоены. Вопрос будет ставиться на предстоящую сессию Комитета всемирного наследия, который состоится в июне в Санкт-Петербурге. Мы будем добиваться того, чтобы объект всемирного наследия Западный Кавказ был включен в список наследия в опасности. Может быть, хоть это отрезвит российские власти, которые грубо нарушают свои обязательства международные.
Ну а что вот сейчас из себя представляет вообще в принципе Кавказский заповедник? Я ведь знаю, что его коснулось и олимпийское строительство уже.
Да, его затронуло олимпийское строительство, но, к счастью, незначительно. То есть это район кордона Лаура, долина рек Лаура и Ачице, которые достаточно сильно пострадали. Но вглубь заповедника, к счастью, никаких пока что движений в связи с Олимпиадой нет. То есть там есть угроза со стороны «Газпрома», который хочет построить канатку на фихаках, то есть на фиашках, ребят. То есть в сравнении с Олимпиадой, вот этот проект несет гораздо больший ущерб Кавказскому заповеднику. То есть он разрежет его западную часть дорогой, то есть нарушит целостность заповедника. То есть допустить этого нельзя.
Вот вы собираетесь провести общественную экспертизу этого проекта. Что это может дать в дальнейшем?
У нас есть прецедент ситуации на Утрише, где тоже собирались построить дорогу, тоже к резиденции, на другую Медведева резиденции, которые тоже маскировали под хозяйственную противопожарную дорогу якобы. Проведение нами общественной экспертизы в конечном счете заблокировало средства этой дороги. То есть мы провели экспертизу, власти ее не учли, нарушили тем самым закон. И мы в судебном порядке добились отмены государственной экспертизы, естественно, положительной. Здесь тоже я уверен, что будет проведена такая предвзятая экспертиза, которая скажет, что все замечательно, по заповеднику можно строить дороги. Наша экспертиза будет представить альтернативную точку зрения. Причем, что интересно, в нашей экспертизе участвуют ученые Кавказского заповедника, которые категорически против строительства дороги по территории этого объекта. Я думаю, что это может очень серьезно повлиять на ситуацию. То есть мы избрали путь комплексного противодействия строительству этой дороги, и экспертиза является очень важным компонентом нашей кампании.
Говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха. Противники строительства дороги через Кавказский заповедник напоминают, что строительство горнолыжного комплекса «Лунная поляна» началось еще в 2002 году. Оно было начато на особо охраняемой природной территории, где это делать запрещено. Не была проведена оценка воздействия на окружающую среду, не было экологической экспертизы. Спешка в строительстве, говорят экологи, обернулась трагедией. Из-за несоблюдения норм безопасности в 2003 году при вертолетной транспортировке грузов на Лунную поляну погибло 10 человек. За время строительства очередной базы отдыха для первых лиц государства было вырублено более 500 ценных деревьев, но за это также никто не ответил. О недопустимости строительства дороги через Кавказский заповедник говорит координатор регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы Роман Мнациканов.
По данному проекту я считаю, что его сведения не требуются, по одной причине он не востребован с точки зрения функционирования Кавказского заповедника, и размещение этой дороги к метеостанции является, скажем, предлогом для реализации истинных целей данной трассы, то есть обеспечение связи с Лунной поляной.
А как вы думаете, поможет ли общественная экспертиза этого проекта остановить строительство дороги?
Тут есть как бы оптимистические и практические воззрения. Но в зависимости от того, как будут восприняты результаты общественной экспертизы экспертами, государственной экологической экспертизы, это один момент. Могут быть те или иные воззрения. То есть я думаю, что подбор экспертов для государственной экологической экспертизы будет направлен на то, чтобы этот проект состоялся. Естественно, что общественные организации и научная общественность будут оказывать некое противодействие. В данном случае в рамках правового поля мы проводим общественную экспертизу в соответствии с федеральным законодательством. И понятно, что привлекаемые эксперты к общественной экспертизе – это люди, имеющие необходимый опыт работы, необходимые знания и опыт проведения экологической экспертизы.
Роман, чем вообще эта дорога может навредить Кавказскому заповеднику? Почему вы считаете, что она там не должна быть?
Ну, во-первых, масштабы этой дороги, которая заявлено. Это один момент. Второй момент. В ней нет необходимости на самом деле.
Это было мнение координатора регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы Романа Мнациканова. Вскоре в Санкт-Петербурге состоится сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Результаты экспертизы по поводу незаконного строительства дороги через Кавказский заповедник, который является частью объекта всемирного наследия «Западный Кавказ», могут стать основанием для перевода этого участка в список «Всемирное наследие под угрозой», говорит руководитель проекта Greenpeace в России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Ну, во-первых, как бы есть формальная процедура общественной экологической экспертизы, с которой мы обязаны ее, во-первых, результаты предоставить общественности, естественно. Во-вторых, направить в заказчику. Ну, формально это Кавказский заповедник, но понятно, что он там никакой роли не играет. И тому органу, который должен проводить экологическую экспертизу, то есть Росприроднадзору. Ну, это просто формальное требование закона. Дальше их уже Росприроднадзор обязан их учесть. Ну, что значит, к сожалению, понятие учесть, не то, что они должны с ней согласиться, они обязаны ее рассмотреть. Понятно, что эффект будет вряд ли положительный. Скорее всего, государственная экологическая экспертиза этой дороги ее одобрит. Ну, слишком большие начальники за ней стоят. Но, тем не менее, мы считаем, что это вещь нужная. Во-первых, после того, как мы зарегистрировали общественную экологическую экспертизу, мы не мы формальная экологическая вахта по Северному Кавказу. Нам обязаны предоставить в полном объеме документацию по этой дороге, чего мы сейчас не имеем, к сожалению. Ну, опять же, не 100% что это получится. Возможно, там будут пытаться придумывать какие-то отмазки, чтобы нам ее не предоставить. Например, что это секретный объект, что будет очень смешно, потому что официальная дорога к метеостанции, которая должна вести глобальный мониторинг атмосферных явлений, который вообще-то не имеет никакой секретной, не может быть секречен. Но, тем не менее, не исключаю такого. А если мы все-таки их получим, то мы хотим получить достаточно серьезное, аргументированное мнение экспертов. Почему? Не только потому, что эта дорога незаконная, ты так все знает, но и почему она вредна, какой она реальный вред принесет природным комплексам заповедника.
Ну вот вы расскажете об этом чиновникам Росприроднадзора, и что дальше?
Ну, еще раз говорю, они должны это дело, ну, даже не столько они, сколько созданная ими экспертная комиссия. Они должны это дело рассмотреть и либо принять, либо не принять. Скорее всего, они, конечно, не примут, но в любом случае у нас будет лишнее основание, например, потом подавать в суд и в суде оспаривать заключение государственной экологической экспертизы по этому объекту. Плюс это будет дополнительным аргументом, для, я думаю, для того же самого ЮНЕСКО, поскольку это не только территория заповедника, это еще объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И, кстати, вот буквально через там несколько недель, да, в начале и в конце июня, точнее, в Петербурге будет сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, где, в частности, будет рассматриваться состояние объекта всемирного наследия Западный Кавказ, в том числе и вот эти вопросы. И если, ну, сейчас мы, конечно, не успеем, но я думаю, что, тем не менее, будут довольно жесткие в этом отношении этой дороги требования к России высказаны. А если, тем не менее, ну, этот вопрос не будет снят со строительством, то я думаю, что наша экспертиза будет еще и дополнительным экспертным мнением, которое учтут эксперты ЮНЕСКО, и что, в конце концов, скорее всего, приведет к тому, что, если, я еще раз говорю, проект не будет установлен, Западный Кавказ будет приведен в список наследия под угрозой.
А вот эта дорога, которую планируют построить через Кавказский заповедник, это часть олимпийского строительства или это какой-то другой проект?
Это другой проект. Уже существующему, ну как это назвать, резиденции, непонятно, то ли президента, то ли еще кого-то, Лунная Поляна, которая все время в районе горы Крест была, ну, сначала она была исключена из состава заповедника путем уточнения границ, но дороги к ней не было. Формально это называется научный центр биосфера, но реально это вот такой вполне себе рекреационный объект. Строился он и эксплуатировался до этого при помощи исключительно авиационной техники, вертолет. Но после нескольких аварий, которые там случились, видимо, решили, что это слишком опасно, и дорога все-таки нужна. Еще в 2008 году пытались к этому Лунной Поляне построить дорогу со стороны Адыгеи, тогда как раз вмешательство ЮНЕСКО и уже от начала строительства привело к тому, что эта дорога была осталась. Но тогда просто как раз ставился вообще вопрос о проведении, возможности проведения Олимпиады в Сочи. И тогда, видимо, власти России посчитали, что проще отказаться от этой дороги, чем от Олимпиады. И пошли на уступки экспертам ЮНЕСКО. Сейчас вот теперь возникла идея строить эту дорогу с другой стороны. Надеюсь, что ее постигнет та же судьба.
Рассказывал руководитель проекта Greenpeace в России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. Эксперты напоминают, что стоимость работ по проектированию автомобильной дороги к метеостанции Кавказского заповедника – 250 миллионов рублей. Эти данные были размещены на сайте госзакупок. В конкурсной документации указано, что основанием для проектирования дороги стало личное поручение Владимира Путина.
О возможной общественной экспертизе проекта дороги через Кавказский заповедник к резиденции Владимира Путина «Лунная поляна» рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы не допустить моего участия.
Начиная с того, что мне просто не дали одеться, я, простите...
Алексей Навальный дозвонился до Ольги Михайловой.
Нам показывают, как может развиваться сценарий, и на самом деле...
Здесь специальный взгляд вот этими событиями для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».